Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени.
Часть вторая. Окончание журнала Печорина. Фаталист. Продолжение.
Читает Сергей Полотовский.
Я возвращался домой пустыми переулками станицы. Месяц, полный и красный, как зарево пожара, начал показываться из-за зубчатого горизонта домов. Звезды спокойно сияли на темно-голубом своде. И мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права. И что же, эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником. Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждения и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного нашего счастья, потому что знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и сильного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или с судьбою. И много других подобных дум проходило в уме моем. Я их не удерживал, потому что не люблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной мысли. И к чему это ведет? В первой молодости моей я был мечтателем. Я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? Одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутные воспоминания, исполненные сожалений. В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни. Я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги. Происшествие этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатление и раздражило мои нервы. Не знаю, наверное, верю ли я теперь предопределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил. Доказательство было разительно. И я, несмотря на то, что посмеялся над нашими предками и их услужливой астрологией, попал невольно в их колею. Но я остановил себя вовремя на этом опасном пути. Имея правило ничего не отвергать решительно и ничему не вверяться слепо, отбросил метафизику в сторону и стал смотреть под ноги. Такая предосторожность была очень кстати. Я чуть-чуть не упал, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но, по-видимому, неживое. Наклоняюсь, месяц уж светил прямо на дорогу. И что же? Передо мной лежала свинья, разрубленная пополам шашкой. Едва я успел ее рассмотреть, как услышал шум шагов. Два казака бежали с переулка. Один подошел ко мне и спросил, не видал ли я пьяного казака, который гнался за свиньей. Я объявил им, что не встречал казака, и указал на несчастную жертву его неистовой храбрости.
«Экой разбойник!» — сказал второй казак. «Как напьется чехиря, так и пошел крошить все, что не попало. Пойдем за ним, Еремеич, надо его связать, а то...»
Они удалились, а я продолжал свой путь с большей осторожностью и, наконец, счастливо добрался до своей квартиры. Я жил у одного старого урядника, которого любил за добрый его нрав, а особенно за хорошенькую дочку Настю. Она по обыкновению дожидалась меня у калитки, завернувшись в шубку. Луна освещала ее милые губки, посиневшие от ночного холода. Узнав меня, она улыбнулась, но мне было не до нее. «Прощай, Настя», — сказал я, проходя мимо. Она хотела что-то отвечать, но только вздохнула.
Михаил Юрьевич Лермонтов. Герой нашего времени. Продолжение следует.
Книжная жизнь.